Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Радиостанция «Говорит Москва», 10 сентября, 22 часа 05 минут. Это передача «Вместе с психологом», час психологических консультаций. У микрофона ее ведущий я, Алексей Евтеев. Со мной в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», кандидат медицинских наук, психотерапевт Антон Ежов. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить на такую тему, как сопротивление изменениям, и в общем о изменениях, и почему мы им сопротивляемся в личностном и глобальном, наверное, контексте. С этой минуты все каналы взаимодействия с нами — это сообщение на сайт говоритмосква.ру, смс-сообщение на смс-портал по номеру телефона +7 925 48 94 8, телефон прямого эфира +7 495 73 73 948 и твиттер собака говорит МСК. Антон, давайте начнем с такого большого вопроса: что такое изменения и сопротивляемся ли мы им, и почему, если да?
Ну, я не знаю, изменения, наверное, тут нет никакой тайны и особой хитрости в определении. Мне кажется, у каждого это, ну, наверное, не вызовет каких-то сомнений. Но, наверное, это что-то связанное вообще с нарушением привычного склада вещей, каких-то, в общем, там, систем. Изменения, в общем, так, в каких-то, я не знаю, формах окружающего мира или, не знаю, внутренних состояний. Ну, в общем, если так брать нашу окружающую действительность и вообще в целом природу, то мы знаем, что вообще это постоянный процесс, в принципе, да? То есть даже, так говоря, по-простому, мертвое тело, условно говоря, да, ну и тоже претерпевает какие-то изменения, трансформации. На эту тему, в принципе, большинство религий рассуждают, да? Там, если мы говорим, не знаю, о реинкарнации, пожалуйста, вот вам концепция изменений. Вот вам, пожалуйста, про и христианские идеи, связанные с умиранием тела, но определенными, в общем, да, событиями, связанные с душой, которая тоже претерпевает определенные странствия, да, в общем, какие-то там находятся в каких-то, в общем, да, там, пространствах. В общем, короче, идея о том, что все меняется, достаточно старая. Ну, и я думаю, что мало кому придет в голову оспаривать эту идею, да, о том, что, в принципе, все подвергается изменениям, каким-то трансформациям, и это процесс постоянный. У нас отмирают, там, эпидермис, не знаю, в данный момент, когда мы говорим, выпадают волосы, вырастают новые, клетки нервные, к примеру, вы знаете, умирают, но при этом рождаются новые и формируются новые синаптические связи. В общем, процесс рождения, умирания, трансформации универсальный для всех, скажем так, явлений.
А зачем? Понятно, почему сопротивляемся?
Вот это очень интересный вопрос, он мне всегда очень нравится. Я, можно сказать, что стал определенного рода экспертом в этом деле, потому что я это постоянно наблюдаю в практике как психотерапевт и как клиент, ну, когда прохожу свою личную терапию. Угу. Потому что люди-то, в принципе, редко приходят в терапию просто так вообще. Ну, вот, да, к примеру, ко мне. Они испытывают определенный дискомфорт, они испытывают какой-то дистресс, где-то им что-то, в общем, в жизни или в себе не нравится, не устраивает, вызывает какие-то неприятные переживания. И вот всегда большая загадка и такое очень любопытное явление о том, как человек, осознавая и приходя за изменениями, на каком-то этапе начинает это саботировать, сопротивляться этому. Разными способами. Я думаю, мы сделаем отдельный какой-то, может, даже программу, связанную именно с психотерапией и сопротивлением психотерапии вообще, к примеру, да, там, как люди не приходят, к примеру, там, да, допустим, находят кучу оправданий, там, опаздывают, в общем, короче, это приобретает разные формы, или, не знаю, там, они внезапно не знают, о чем говорить на сессиях, к примеру, это достаточно распространенные такие явления, которые указывают на то, что человек находится в сопротивлении, собственно, продвижению какому-то в терапии, да, к трансформации внутренней. То есть в этом плане это распространенное явление.
Я думаю, да, естественно, имеет смысл сделать отдельный сеанс по сопротивлению в психотерапии,
да.
Потому что, как мне кажется, психотерапия — это вообще процесс изменения в глобальном смысле, ну и, соответственно, в локальном, с самого начала и до самого конца. И почему мы, приходя за этим изменением, сопротивляемся, отдельный вопрос. Но сегодня хотелось бы поговорить о каких-то таких более бытовых вещах, более бытовых сопротивлениях. И я бы хотел, наверное, разделить, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, что есть... Те изменения, которые я сам вношу в свою жизнь, это, ну, не знаю, там, новая одежда, новая работа, новая жена, не важно, любые изменения.
Да.
А есть те, которые вносят в нашу жизнь внешние обстоятельства. Ну, к примеру, погода, дождь пошел, или наоборот, солнце, или есть там изменения в правительстве или в правлении города.
Да.
Вот если с изменениями от внешних обстоятельств еще как-то понятно, почему мы сопротивляемся, ну, не вошло в наши планы или как-то изменилось, то почему мы сопротивляемся тем изменениям, которые мы сами вносим в свою жизнь?
Да, супер вопрос. Это как раз-таки вот это и есть загадка сопротивления. Потому что, ну, в принципе, одним из первых начал об этом рассуждать Фрейд, потому что он предположил, что, в принципе, механизмы избегания опасности, какие-то вообще естественные, да, начинают запускаться в тех ситуациях, в которых, ну, в принципе, человек еще даже не был, ну, видя как бы в изменениях новую опасность. То есть, условно говоря, изменение воспринимается как угроза, ну, какому-то, в общем, уже устоявшемуся положению вещей. То есть изменение порой даже позитивное, ну, которое может человеку дать определенную, в общем, какой-то ресурс, поддержку, не знаю, изменения там, да чего угодно, вот, пожалуйста, там, не знаю, финансового положения и так далее. Я структурой, эго, да, мы говорим, психическом, ну, скажем так, аппарате нашем, воспринимается как угрожающее событие, и ему выстраивается определенный аккомпанемент защит. То есть вот это, по сути, такой, ну, некий невротический отчасти процесс, который, еще раз говорю, что опасность видится там, где ее иногда, ну, нету, или она недостаточно, ну, такая опасная, чтобы ей так сопротивляться. Вот в чем вопрос.
Ну, мне кажется, что это логический процесс, когда ты сидишь на диване, тебе комфортно, а для того, чтобы что-то изменить, тебе нужно куда-то пойти туда, куда ты не знаешь, выйти из зоны комфорта.
Точно.
И это и сопровождается таким сопротивлением, страхом.
Это так и есть, потому что вот эта зона комфорта, в этом плане я только что вот как раз-таки работал, и мы с моим клиентом обсуждали эту дилемму вообще. А хорошо ли вообще, и нужны ли эти изменения? Он вот в этой части сейчас находится выбора, потому что он находится в зоне комфорта, и вся его жизнь, ну, условно говоря, это была, ну, условно, такая комфортная, да, обеспеченная там, я не знаю, где было мало выборов, где было мало, в общем, каких-то столкновений, каких-то, я не знаю, потребностей. То есть, в принципе, там, ну, учеба, работа, женитьба, все было относительно гладко и безопасно, скажем так, да. Но вот сейчас, когда ему стало уже где-то под 40, то возникает вопрос вот каких-то уже действительно внутренних потребностей, какое-то ощущение пока еще смутной неудовлетворенности, да, что есть что-то еще в жизни, что я, может быть, хотел бы попробовать, к примеру, где я хотел бы отойти от этого сценария прописанного, безопасного, комфортного, но где-то, где я мог бы почувствовать себя выбирающим что-то, да, и вот сейчас он в этой точке находится, и она достаточно болезненна, потому что отказаться от комфорта, ну, в принципе, здравомыслящему человеку, ну, наверное, трудно. Ну, согласитесь, что это за идея? Ну, какой-то действительно у тебя есть, ну, определенный какой-то, не знаю, там, кусок хлеба, там, не знаю, какие-то там блага, и тут надо куда-то идти рисковать, что-то делать, где-то себя там проверять на стойкость. Странная идея, так, если по большому счету.
7373948, код города 495. Мы говорим о сопротивлении изменениям. А если вы встречаетесь с таким в своей жизни, поделитесь с нами или расскажите вашу ситуацию. Попробуем разобрать на конкретных примерах, наверное, бытовых, а не каких-то абстрактных, о которых можно, наверное, бесконечно говорить. Плюс 7-9-5-4-8-94-8. СМС-портал говорит Москва.ру сайт. Пользуйтесь в Твиттере, собака говорит МСК. Еще раз. И вы знаете, вот... О, перезвонили.
Звонок?
Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать, что у нас всегда все сопротивляются изменениям. И больше всего сопротивление изменений боится наша власть. Боится, потому что люди, которые имеют свое мнение... они на самом деле представляют всегда опасность.
Это абсолютно поддерживаю.
Со школьной семьи, да, скамьи и заканчивая всеми теми, кто сегодня имеет собственное мнение.
Это правда.
И хочет быть не согласен.
А вы сами сопротивляетесь изменениям?
Да-да. А как вы выражаете сопротивление, ну и несогласие, собственно, с тем, что происходит? И, ну, открыто это или как-то в Фейсбуке?
Ну, вы знаете, я на Фейсбуке активно отстаиваю свою точку зрения, а говорю о ней со знакомыми. Ну, к сожалению, у нас 90% россиян другого мнения. И те, кто думает по-другому, к сожалению, остаются в меньшинстве, к глубокому сожалению.
Угу. Хорошо, спасибо.
Ну, скорее здесь такое, да, некое наблюдение, да, чем какой-то проблемы, которую мы могли бы разобрать. И здесь достаточно, скажу, да, об этом, что о чем я здесь слышу. Есть такая интересная теория реактивного сопротивления Брэма, да, и там несколько пунктов. Вот один из них звучит так, что, собственно, по мере возрастания степени давления к подчинению возрастает не только сопротивление, но и мотив к подчинению путем отказа от свободы. То есть, условно говоря, чем больше власть, чем больше сильные мира сего подавляют свободу выбора, тем больше возникает соблазн от нее отказаться, подчиниться и, собственно, встроиться уже в систему этих ограничений, ну и, словно говоря, жить так, как тебе говорят и как тебе прописывают. Еще раз говорю, что чем мощнее давление, ну, задача, в принципе, вот слушатель достаточно хорошо сказал, задача любой власти, отчасти так, это действительно ограничить свободу, потому что чем он действительно автономен в выборе, тем менее он управляем, соответственно, тем, ну, сложнее организовать вот эти большие массы людей.
Хорошо, давайте еще один возьмем звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Сергей. Вы знаете, мне кажется, это интеллектуальная проблема на самом деле, потому что я вот по образованию физик, да, и я тоже интересуюсь этой темой. Я вот прочитал очень интересную статью, что на самом деле мозг человека устроен так, что, да, но это вот нейронная сеть.
Так.
И однажды решенная проблема – это некий маршрут в этой сети, который... мы как бы запоминаем, и мы хотим его каждый раз использовать вторично. И
супер.
Поэтому мозг человека, он также, он костенеет в каком-то смысле, особенно
супер.
Проявляется с возрастом, что
точно.
Он пытается решить проблему всегда, ну, как бы войти в состояние наименьших энергозатрат.
Супер.
Поэтому это у всех такая проблема.
Да.
То есть, и она развивается с возрастом, да, она развивается у человека, она развивается и в социуме. И,
да.
Вот, допустим, для человека рекомендуют изучать именно иностранные языки, потому что при изучении иностранных языков человек как бы другими паттернами должен мыслить, да, он не может новую проблему решить с помощью каких-то
точно.
Готовых шаблонов.
Вопрос, кто зная об этом, идет вот. И учит эти языки. Вот я мало
все
кого знаю.
Все знают об этом, но мало кто
но
идет
Но мало
изучает.
Кто идет изучает. Я знаю действительно, что...
Почему? Многие люди, как бы, у меня многие знакомые вот, брались и выучивали языки.
Супер. У вас хорошее окружение.
Высокоинтеллектуально.
Скажите, а вот интересно, как физик, как бы вы обозначили, ну, сопротивление, это что вообще, с физической точки зрения?
Ну, с физической точки зрения это означает потребление, где-то нужно взять новый ресурс, новую энергию, надо раскачать
так.
Себя, да?
Вот-вот.
Добавить в себя эту энергию и выйти на новый...
Волшебный пинок.
Чтобы потратить, исследовать новый путь.
То есть, с точки зрения физики, сопротивление это что там? Я вот, там же есть какая-то формула, я так помню, да, или нет? Я сейчас уже забыл физику, к сожалению. Может быть, там раскроется нам, опять-таки, новое понимание сопротивления. Не помните сейчас, нет? Сопротивление материалов, вот эта вот тема, я сейчас об этом думаю.
Ну, сопротивление, разные бывают сопротивления, качение, там,
Вот-вот-вот. Вот интересно, а в чем суть вообще этих сопротивлений всех? Что сталкиваются две каких-то, ну, вот я думаю о чем. Суть в столкновении двух сред каких-то, да, правильно я понимаю?
Да, по сути, это, конечно, это взаимодействие различных сред.
Вот-вот.
Взаимодействие различных материалов.
Вот-вот, отлично. И я думаю о том, что это хорошо показывает как раз-таки природу сопротивления в столкновении между мотивами, между желаниями меняться, да, и не менее интенсивными, не менее мощными силами, которые удерживают от этих изменений.
А удерживает что именно? Удерживает страх и... неизвестность непонимание того, что будет за этой чертой комфорта, или что именно удерживает?
Один из базовых чувств, действительно, которые удерживают, это тревога и страх, безусловно. Mm-hmm. Одно из, я подчеркиваю. Слушатель тоже важное замечание сделал, назвав это проблемой интеллектуальной. И действительно, сопротивление в этом плане сугубо человеческий феномен, антропологический. Да. Потому что, да, знаете, эти истории про то, там, как про мотивацию человека, который хочет туалет, к примеру, да, очень сильно хочет, ну и, к примеру, скажет ли он, допустим, у меня не было времени, я поэтому не сходил в туалет, к примеру, да, или там, я не знаю, я забыл, к примеру. Mm-hmm. Ну, то, что мы обычно... используем в качестве оправдания, объяснения тому, что мы это не сделали, к примеру, да, мы не приняли это решение. Вот же у животных вряд ли есть сопротивление своим инстинктам, своим потребностям и желаниям. Вот это тоже интересный момент.
С нами вместе в теме сопротивления изменениям разбирается кандидат медицинских наук, психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов, практиков «Просто вместе» Антон Ежов. И в продолжение того, о чем мы говорим, я бы хотел вбросить, наверное, такую идею к обсуждению, то, что сопротивление изменениям — это может быть как выученная беспомощность. О том, что ты из раза в раз что-то делаешь, ты из раза в раз стремишься, меняешься, а тебе, к примеру, кто-то, неважно, мама, папа, в школе учителя, жена, кто угодно, дает по рукам, по рукам, по рукам, и ты из раза в раз все меньше, с меньшим и меньшим энтузиазмом рвешься к этим изменениям, а потом ты вообще туда уже не идешь.
Угу. Ну, дело в том, что, в принципе, вы уже все рассказали о выученной беспомощности, собственно, да. Ну, определение это дал Мартин Селигман, собственно, его знаменитые эксперименты, которые он, собственно, обнаружил на собаках, да, там было две группы животных. Одни, значит, имели возможность избежать наказания, ну, у них там была возможность, в общем, как-то это сделать. А во второй группе, когда им давали, значит, разряд, там, по-моему, электрического тока, у них не было возможности ни спрятаться, ни уйти от этого наказания. Так вот, был обнаружен очень интересный феномен, что во второй группе, у которых не было возможности избежать наказания, после серии ударов током, к примеру, да, когда этот, ну, как сказать, запрет снимался на, в общем, ну, избегание этого наказания, у них была свобода выбора, можно было убежать, они все равно оставались на месте. И покорно сносили эти удары током, не делая никаких действий по тому, чтобы избежать этого неприятного ощущения. И вот тогда он заподозрил, что действительно беспомощность может быть выученной, неврожденной, да? Что после серии, к примеру, ну, бесплодных попыток каких-то, да, вот как вы сказали, к примеру, родители, вот кто-то говорил про школу там и так далее, ты борешься, 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 к примеру, да, с чем-то, в общем, за отстаивание каких-то своих потребностей и терпишь постоянно крах, к примеру, да, тебе, допустим, родители говорят о том, что вообще забудь, ты здесь ничего, к примеру, не решаешь, там, здесь решаем мы. Твои желания нам, как бы, мы не считаем важными и ценными. Ну, к примеру, да, у ребенка возникает устойчивое ощущение, что мои чувства и мои потребности не имеют права на существование, и, мало того, нет смысла даже их предъявлять, потому что они никогда не реализуются. Вот это, в этом вы правы.
Поговорим, наверное, о том, как предостеречь, во-первых, а во-вторых, избавиться от этой выученной беспомощности, но давайте во второй части нашего эфира.
Да, хорошо.
А пока еще поговорим чуть-чуть с радиослушателями.
Давайте, конечно.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Я хотел бы вам внести ясность, что такое сопротивление.
Да, давайте, давайте. Прекрасно.
Сопротивление – это противодействие. Простой пример – это граждане Донбасса, которые сопротивляются какому-то мнению.
Хорошо.
Ну, да, в этом плане здесь, я думаю, нам стоит выделить как раз-таки форму этого сопротивления. Вот как раз-таки то, что я говорил, теорию Брэма, он выделяет две формы. Открытые и такие пассивные формы сопротивления, неявные, скрытые.
Давайте приводить примеры сразу на каких-то бытовых вещах, чтобы было понятно, о чем мы с вами говорим.
Ну, к примеру, да, открытое противодействие, допустим, когда там ребенок или, не знаю, ну, там жители Донбасса, к примеру, допустим, это там в случае военных действий, допустим, где вполне ясные, к примеру, допустим, ну, уже, к сожалению, такой достигшее конфликта военного, да, сопротивление. Это открытое, да, или ребенок, который плачет и говорит, я не хочу, я это делать не буду, к примеру, да. Он сопротивляется тому, что вы, допустим, ему предлагаете в качестве там блестящего варианта, там, давай ты будешь учиться в музыкальной школе на скрипке, это очень круто. А он говорит, не хочу, к примеру, да, не хочу я это, в общем, делать, и это мне не нужно. Активно, да, заявляю об этом. Пассивная такая скрытая форма сопротивления, к примеру, ну, допустим, жители условно какой-нибудь страны не поддерживают правительство и любые изменения путем того, что просто не приходят на референдум вообще. Явка 3%.
А давайте...
Вот пассивная, такое неявное, вместо там, ну, условно говоря, демонстрации и так далее. Но все равно это тоже сопротивление тому, что, условно говоря, там, ну, предлагается на рассмотрение и так далее.
Вот давайте внесем еще такую небольшую ясность, еще более на бытовом уровне, не на уровне государства, а на уровне отдельно взятого человека, отдельной личности. Угу. Вот пассивное сопротивление это как?
Да, пожалуйста, вот оно у меня постоянно, к примеру, опоздание. Ну, вот, допустим, сессия длится у меня 50 минут. Это достаточно, в принципе, да, ну, время такое для, ну, так... в рамках одной встречи для того, чтобы, в общем, как-то раскрыть какую-то тематику, да, ее как-то проработать, ну, и завершить. Вот. Соответственно, можно заметить, как, к примеру, человек, у которого возникает сопротивление, он начинает опаздывать сначала на 10, на 20, на 30 минут, делая, по сути, работу невозможной. Остается 20 минут, ну, и, собственно, за эти 20 минут ничего прояснить ты не успеваешь. Соответственно, он вроде бы формально приходит навстречу, но делает все, чтобы сделать невозможным более глубокую, более ясную проработку, чтобы не узнать свою проблему и, соответственно, чтобы ничего с ней не делать. То есть он как бы, в общем, он как бы работает
как
с ней.
Бы. Понятно.
Вот это очень важно. Вот это и есть скрытая форма. Он не говорит, Антон, я не хочу ходить, я боюсь, вот как вы говорили, да, мне страшно меняться. Он не заявляет об этом открытом, он сообщает об этом в такой вот некой скрытой форме. Опозданий, неприходов, там финансовые проблемы возникают, болезни, пожалуйста, психосоматика, я заболел, вот не могу прийти, извините.
Мне очень хотелось бы взять кого-нибудь из радиослушателей, кто сопротивляется изменениям в своей жизни,
да,
и поговорить про сопротивление. Поэтому 7373948, если вы сопротивляетесь изменениям в своей жизни, мы с вами хотим очень поговорить и обсудить именно про ваше сопротивление.
И вот заметьте, что никто не звонит, тоже сопротивляются,
если,
наверное.
Если вы там хотите внести какой-то просто комментарий или про какие-то другие вещи, то мы вас, наверное, не возьмем.
Алло.
Алло, добрый вечер.
По поводу сопротивления, вот из личного опыта себя и других.
Да, да, очень нужны вы нам сейчас.
Значит, ресурс такой очень простой, надо принять себя. Когда принимаешь себя, ты входишь в социум согласия с окружающим пространством, и это та пружина, которая помогает толкнуть вперед.
Как вас зовут?
Самарин Михаил.
Михаил, вообще супер.
А дальше происходит следующее. Но есть некоторые логарифмы программы, которые прошиваются на энергоуровнях, энергополях, которые преодолевать очень сложно. То есть это на энергополе, это не только ваше поле, это поле вашего общения.
Вы знаете, как мы очень ждали человека, который позвонит нам и расскажет про свои...
Я вот не эксперт в энергополях, но первую часть мы потом прокомментируем про парадоксальную теорию изменений. Вот это было очень интересное наблюдение. Я согласен с Михаилом абсолютно вообще. Про принятие себя, это круто очень.
Давайте до перерыва все-таки найдем такого человека, кто действительно сопротивляется. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня сопротивление... Меня зовут Давид, извините.
Здравствуйте, Давид.
Добрый вечер.
Да. У меня сопротивление наркотиками, скажем так. Потому что пытаюсь, ну, завязать это дело. Ну, сначала сигареты, потом... наркотики, но боремся, как говорится, безуспешно, они, гады, побаривают, перебаривают.
А как и что они перебаривают? Вот интересно, как это проявляется, к примеру? Ну вот завязал, решил завязать.
Я знаю все эти труды, там, что это смерть, ну что это опасно.
Вот.
Ну, наркотики легкие сразу, давайте вот так.
Так,
ну,
хорошо.
Ну, относительно легкие.
Вот как, да, это, есть, как, ну, это знание, как это знание потом вроде как перестает осознаваться? Про вред,
перестает
про...
быть важным.
Перестает быть важным, да.
Да, оно просто становится незначительным, вот это даже знание, и ты такой, и что, еще разок, а потом уже как бы все, и заново ты на тот же круг как бы ты падаешь.
Вот.
Ну, и заново каждый день, то есть это, и пытаешься завязать, а ты сам потом себя...
опять пихаешь же в эту...
Спасибо большое, потому что мы шли как раз с Алексеем и обсуждали, да, про сопротивление. Я сказал, что в темах зависимости оно человек страдает, человек знает, да, что это ему вредит, но при этом продолжает употреблять. В основе лежит принцип удовольствия, то, что, о чем описывал еще Фрейд. Есть и какая-то в этом сторона удовольствия, которая соблазняет эти состояния повторять. И надо бы к этому быть открытым.
О том, что делать с этим сопротивлением, как с ним бороться и как выходить и достигать своих, наверное, целей,
да,
которые мы хотим, мы поговорим во второй части эфира.
Хорошо.
А сейчас прервемся на новости. Спасибо.
Отлично.
Вместе с психологом.
Добрый вечер. Еще раз, это программа «Вместе с психологом». С нами в студии сегодня кандидат медицинских наук, психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Антон, еще раз добрый вечер.
Здравствуйте.
Для тех, кто только подключился, мы сегодня говорим о сопротивлении изменениям. Угу. И с этого момента все каналы взаимодействия, как обычно, плюс 7-925-48-94-8, смс-портал, говоритмосква.ру, комментарии на сайте, твиттер собака говорит МСК и... Телефон прямого эфира плюс 7-495-7373-948. Наверное, хотелось бы начать с такого моего личного вопроса и с некоторой предыстории нашей с вами, Антон.
Да.
Мы договорились еще там несколько месяцев назад, что мы сделаем группу в Фейсбуке, и где мы будем выкладывать там эфиры, анонсы передачи и вообще просто рассказывать о передаче. И я до сих пор ее не сделал, и Антон каждый раз, когда мы с ним по четвергам видимся, он меня спрашивает, почему ты это не делаешь?
Да.
И он говорит, что это сопротивление.
Конечно, и даже сейчас я это утверждаю. А мне интересно, а вы как считаете, Алексей? Это что вообще?
Ну, я, естественно, сопротивляюсь, но это такой как бы бытовой и простой пример, не те глобальные, о которых мы говорили в первой части передачи. Это, естественно, не там вопрос зависимости, это просто, тяжело объяснить. Я не знаю, почему я это не делаю. Я знаю, что это надо сделать. Но я не могу.
Вот это прекрасно. Я обожаю эти моменты в терапии, когда вот человек попадает как раз вот в это непонимание. Я знаю... Ну, я могу вообще... Давайте тогда сейчас попробуем разобрать на этом коротком примере, да? Ну, как вообще обычно надо обходиться с сопротивлением? Ну, во-первых, признать его факт, ну, что оно есть. Можем ли мы сказать, что мы выполнили эту задачу?
Ну да, безусловно.
Вы разделяете мою идею?
Неделю-две назад, я понял, что это я просто сопротивляюсь.
Окей, то есть вы разделяете эту идею, что это все-таки сопротивление. Теперь вопрос нам надо определить, как вы сопротивляетесь. Ну, что вы делаете, чтобы это не случилось?
Что пассивно. Я просто ничего не делаю.
Вот-вот.
Ничего.
Нет, я не понимаю, что ничего, все-таки не в нирване находитесь, но делаете, в общем, думаю, какие-то вещи, но так, чтобы не было возможным сесть это и уделить этому 30 минут.
Да нет, даже не так. Я бывает дома сижу, передо мной открытый ноутбук, и я думаю, так.
Вот прекрасно.
Сделать мне группу в Фейсбуке или же...
Так.
Или же заняться чем-то другим. Пойду займусь чем-нибудь другим.
Вот, прекрасно. То есть, ну, условно говоря, мы уже можем определить, как выглядит это сопротивление? Ну, здесь мы определяем это как что? Как термин такой прокрастинация, да? Угу. Достаточно такой, ну, новый термин, хорошо, хотя уже изученный, он сложно звучит, но в суть его по-русски, если так говорить, это называется откладыванием. Угу. У нас это в психотерапии называется дефлексией. То есть, условно говоря, возникает возбуждение, возникает какая-то потребность, к примеру, да, желание, но оно начинает сливаться куда-то в сторону, в какие-то обычно малозначимые, повседневные, какие-то такие вот обыденные, мелкие дела обычно. Mm-hmm. Погладить, посидеть в ВКонтакте, скачать новый фильм, я не знаю, там, позвонить другу. Ой, вспомнил, блин, мне же надо было вот еще там, к примеру, там, в общем, послать что-то, в общем, вот фоточку там, значит, как мы там провели. Ой, точно, я же забыл, значит, это, мне нужно тут подзарядить телефон. В общем, короче, дел не в проворот. Ну и так день за днем. Но самое загадочное всегда, о чем я вас хочу спросить, есть ли у вас гипотеза, чему вы сопротивляетесь, каким изменениям и чего вы, может быть, не хотели бы вследствие создания этой группы? С чем вы боитесь столкнуться?
Это, мне кажется, моя такая постоянная тема, что мне со временем, не хотел бы сказать с возрастом, это глупо звучало бы, со временем становится тяжелее вникать во что-то новое. И Facebook та вещь, которую я пропустил, когда она так массово появилась.
Супер.
И в ней, если, например, ВКонтакте я очень хорошо разбираюсь, то Facebook вообще нет.
Так, супер.
И вот такое, как страх перед новым.
Супер.
Мне очень тяжело. И я не люблю чувствовать вот это такое,
что?
Как чувствовать себя новичком, что
супер,
ли, вот какие-то такие
класс.
Вещи.
Неловкость какая-то,
ну да, да?
Да? Я могу предположить, смотрите, вы обозначили страх как один из переживаний, с которым не хочется столкнуться. Mm-hmm. То есть в основе сопротивления, заметьте, лежат аффекты, лежат переживания, чувства. И здесь, смотрите, вы вводите новое переживание, переживание стыда. Ну, вот этого вот,
ну
ощущения,
да, да,
столкнуться с чем-то в себе, что является стыдным, каким-то некомпетентным, к примеру, да, и так далее. Вот, собственно, смотрите, то есть получается, это как слоеный пирог. На поверхности лежат действия, а под действием лежат более глубинные мотивы. Мы, конечно, могли бы копнуть еще глубже вообще в историю, связанную с переживанием стыда, некомпетентности и так далее. Но это уже работа терапевтическая, деликатная, интимная. Я бы не хотел, может быть, чтобы превращалось, да, уже в такой эксгибиционизм. Ну вот. Поэтому спасибо вам, кстати, за откровенность и такой риск. Вот это было мощно. Спасибо.
Спасибо. 7373948. Говорим про сопротивление вместе с вами. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Я уже звонил. А вот интересный действительно вопрос. Ведь почему вы называете сопротивлением? У меня, например, другая проблема. Да, вот я очень много планирую, но не всегда успеваю что-то сделать. Да, вот мне хочется там, не знаю, действительно, какую-то группу, может быть, где-то сделать, но просто не доходят руки до нее, как мне кажется, потому что... Ну, действительно, вот, много дел, да.
Конечно.
И потом уже думаешь, зачем я все это пообещал этим, тем.
Конечно.
Надо как-то больше планировать время так, чтобы, ну, либо все успевать сделать, да, либо вообще не браться за то, что ты реально не можешь сделать, да, и как бы оставлять больше себе свободного времени, например.
Ну, я обожаю концептуализацию, это тоже одна из форм, вот, скажем так, сопротивления. Ну, к примеру, очень ясно и понятно объяснять.
Ну вот 2 недели назад я тоже думал, что пока
конечно.
Вот первый раз мне искали, ты чего сопротивляешься, я тоже думал, что я просто времени...
До руки не доходит, до массу причин вообще, я не знаю, от курса доллара до, там, я не знаю...
Да-да, я из отпуска только вернулся, кстати, тогда.
Да, я уверен, что вот просто вы мне сейчас, если бы я повелся бы на вот эту идею, вы бы меня убедили бы, да и сейчас, я думаю, я вам склонен доверять, что вы просто, да, вот, конечно, руки не дошли, из отпуска вернулся, там, я не знаю, с машиной проблемы, ну и так далее. Суть такая, смотрите, если про цели говорить, отчасти я, может быть, тут немножечко так утрирую про сопротивление. Mm-hmm. У нас есть, ну, как, может быть, я так дам немножечко мастер-класс, как, может быть, помочь разгрести это, да?
Да,
да. Окей. А вот то, что слушатель наш отчасти, он в чем-то прав, когда он говорит, что почему вы называете это сопротивлением. Смотрите, в принципе, у нас есть 4 категории дел, да, если так брать. Важные, но не срочные дела.
Очень люблю это.
Так вот, важные, но не срочные дела, это обычно дела такие и задачи, связанные вообще с нашими какими-то глобальными жизненными планами.
Mm-hmm.
Глобальными, ну, связанные, к примеру, там, с личностным развитием, здоровьем, я не знаю, там, с какими-то, ну, большими, там, я не знаю, проектами, связанными с улучшением качества своей жизни, переездами какими-то, ну, это, в общем... Даже переезд, в принципе, да, ну, отчасти глобальная такая важная, да, к примеру, цель часто, но не срочная. Ну, условно говоря, это не надо делать вот прямо вот здесь сейчас, да. То есть это вещи, которые затрагивают привычный уклад жизни в целом, то есть глобальные, к примеру, еще раз говорю, вот как вы говорили, уйти от жены или остаться, к примеру, поменять там... Ну, не знаю, место жительства.
Место,
не знаю,
работы.
Место,
кажется,
работы,
очень...
вот,
кто-то,
кстати, действительно.
Кто-то писал сегодня про место работы.
Супер, вот.
Работаю, не нравится, но ничего
вот,
не делаю.
Вот, вот, это из таких важных, заметьте, но не срочных, в принципе. С этим можно жить, условно говоря. Не любить работу, но работать на ней 15 лет. Я думаю, здесь много у нас будет слушателей, которые скажут, что они в этой ситуации находятся. Вторая категория дел – это важные, но срочные дела. Да? То есть... Условно говоря, это дела, которые должны быть решены здесь и сейчас, и обычно не возникает проблем с их реализацией. Ну, к примеру, когда у вас, допустим, мы, допустим, с туалетом, да, сегодня говорили, когда очень приспичило, вот прямо здесь и сейчас, хоть эфир, хоть не эфир, но вы этот вопрос как-то, в общем, озадачитесь и решите.
Ну да, потому что глупо потом сказать, что не было времени.
Что не было времени, или, к примеру, руки не доходили там, или из отпуска я вот только вернулся,
ну, да,
и
да.
Вот тут, извините, в общем, мне не до этого. Задача важная и срочная, и решить у нас здесь и сейчас, да? А, соответственно, третья категория дел – это неважные, но срочные. Ну, это обычно какие-то, в общем, которые мы наделяем каким-то искусственно, часто наделяем каким-то смыслом. В общем, вот, как я говорил вам там, точно надо, значит, фоточку послать, как мы погуляли, потому что я же обещал, значит, вот, ой, точно.
Вот как слушатель звонил и говорил, что я очень много кому чего понаобещал, и надо делать, а зачем я это сделал?
Вот, ему не важно.
Но это срочно.
Вот-вот, это не является экзистенциально жизненно важными задачами какими-то. Их, ну, условно говоря, ну, они не обладают такой властью и такой силой на то, чтобы быть решенными вот прямо вот. Вот так, да? То есть неважные, да, но они наделяются такой срочностью как будто, да? И четвертое, самая такая опасная, незамечаемая, это неважные и несрочные дела. Вот как раз-таки они являются частью такой прокрастинации, такая повседневная рутина, бытовуха, куда сливается, сваливается масса энергии. Просто какое-то ничего не делание, слоняние, перекладывание вещей из одного угла в другую. В общем, совершение массу каких-то дел, такого повседневного бытового характера, которые занимают больший объем времени, энергии, сил и так далее.
А мне, знаете, как кажется, я бы с вами поспорил, потому что, вот, например, сделать группу в Фейсбуке для меня это... ну, как, неважное, это не жизненно важное на данный момент, это несрочное. И вот я бы отнес это в эту группу, но я это не делаю. То есть для меня это вот такое дело, которое я не делаю.
А тогда я могу предположить, что, возможно, действительно, Facebook и создание группы не встраиваются в какие-то ваши важные несрочные дела. Я не знаю, развитие себя, к примеру, там, да, я не знаю, там, своей карьеры, к примеру, мне, допустим, тоже, ну, влом действительно иногда на радио, ну, в 22 часа выступать, там, зная, что мне дома ждет жена, к примеру, там, да, в общем, ну, и так далее. Ну, к примеру, у меня тоже сопротивление. Но я понимаю, для чего я это делаю, из каких важных и несрочных мотивов мое присутствие здесь находится. Это и мое развитие профессиональное, это и, будем откровенны, и реклама, это и все-таки альтруистические какие-то моменты, связанные с тем, чтобы я, в общем, как-то, ну, оставил какой-то там условный хотя бы след, ну, вообще в этой жизни, чтобы я мог донести свои идеи какие-то до других людей и, возможно, дать им... ну, что-то этим, ну, поделиться этим. Это много важных вещей, экзистенциальных, жизненных, которые движут меня через сопротивление, которые дают мне возможность быть здесь 22 часа, и я, скорее всего, здесь буду, когда будет дождь и снег и так далее. Потому что, еще раз говорю, важность жизненная, фундаментальная, перекрывает вот эти, ну... формальные признаки сопротивления. Холодно, там лень, вот мне нужно там, я не знаю, там, ну, к приятелю, там у него сегодня, вот там, в общем, ну и так далее.
Для чего мы разделили вот эти действия, которые мы делаем на четыре категории?
А для того, чтобы человек мог, собственно, определить тот процент, который, в котором находится хотя бы их, его 20, там, условно 24 часа в сутки. Куда он отдает, к примеру, большинство своего времени и энергии? Если он дает его в четвертую категорию, такие тривиальные и бытовые какие-то, условно говоря, мелочи, да, куда он сваливает все свое время и энергию, не задумываясь о том, для чего он живет, чего он хотел бы вообще по жизни, кем бы он хотел быть, я могу предположить, что действительно это один из вариантов прокрастинации, сопротивления и отказа от понимания, для чего я живу вообще и что мне нужно в принципе. Ну, от жизни, от себя вообще, как от личности. Вот это очень важно.
Какую категорию дел лучше всего делать? Или на какую стоит обращать внимание, а какую стоит забыть?
Да, наверное, ни о чем не стоит забывать. Ну, такие банальные вещи тоже должны присутствовать. Представляете, если вы будете грузиться 24 часа в сутки темами смысла жизни, к примеру. Иногда стоит разгружать тоже эту тему, просто заниматься фигней, извините за выражение, да, там, ну, да. Ну, пинать балду. Это тоже классная тема вообще. Ну, так, чуть отдохнуть, не думать, не париться. Но еще говорю, ну, если это становится ключевым способом жизни, тогда вопрос, живет ли вообще человек. Если он находится в постоянном, ну, вот в этом растворении в повседневности. Ведь многие же так и живут. Толстой еще об этом писал, что человек может умереть и даже не заметить этого. Угу. Вот это вот любопытно.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о сопротивлении. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ой, простите. Да. Меня зовут Джамиль. Вот я думаю, связи между страхом и... сопротивление.
Согласен? Как нет связи?
Есть.
Есть? Есть.
Конечно.
Я тоже так думаю.
тоже так думаете, да? Вот смотрите, я не знаю, вам будет интересно, не будет, вот я вам скажу. Вот я 25 лет живу в России. Люблю Россию, ну, могу сказать, больше, чем любой россиян, но образно, да? Вот, но я нахожусь нелегально, да?
Да.
Вот. Получилось так, у меня, слава богу, здесь сейчас четверо детей. Я без документов, без всего. Но я знаю, что не дай бог, если что-нибудь случится, я вообще никаких прав не имею здесь, да? Даже не могу в обычной поликлинике пойти и там провериться или что-то другое, да, ну, случай в жизни.
Так.
Вот. Не могу, меня как будто что-то держит, но хочу сказать, что я даже боюсь пойти установить документы, что я, ну, какие-то документы у меня были, да?
Вот-вот, интересно, вот. А чему? В чем страх?
Я знаю, что очень страшно. Но я боюсь, потому что меня не отправили, в Афганистан. Я и вообще родился в Афганистане.
Понятно, я понял.
Вот. Если я поеду в Афганистан, скорее всего, может быть, я не вернусь. Знаете, я, да, понял. Вот случай в Афганистане,
конечно,
что половина родственников на стороне государства, половина родственников на стороне маджахедов.
Конечно.
Наша семья была на стороне государства. Да, например, у меня папа был советником внутренних войск Афганистана, который он учился здесь, в России.
Ну что, спасибо
большое. В чем здесь для вас трудность, вот скажите, в этом плане? Я так слышу, что вы знаете, чего вы хотите, но вы и понимаете риски, которые вас ждут в случае этого выбора. В чем здесь для вас, есть ли здесь для вас какая-то сложность? Потому что я это понимаю как некое понимание рисков каких-то, признание этой...
Да, риск в том, что если я пойду в иммиграционную службу, допустим, да, меня просто так никто не будет выдавать документы, чтобы легально.
Понятно.
Я жил на территории Российской Федерации, потому что я сейчас на данный момент нахожусь нелегально.
Вы можете сказать, что вы сделали вот на этом этапе какой-то свой выбор, вы определились в том, как вы и где вы будете, в каком формате?
Как и где, конечно, я буду рядом с своими детьми до конца своей жизни.
Вот,
да?
Вот это важно, что, еще раз говорю, в сопротивлении... Есть. Спасибо. Некая энергия напряжения. Вот кто-то говорил сегодня, физик, да, про энергию трения там и так далее, да? Там есть энергия, связанная с чем? Со столкновением двух противоборствующих сил. Одна движет к изменениям, другая сила хочет оставить, условно говоря, все статус-кво, как оно есть. Суть такая, да, что здесь мы слышим, человек в ситуации трудного выбора, рискованного. И он достаточно ясно, объективно, я слышу, так описывает эти риски. Вопрос в том, что да, вот тут, ну, является ли это для него внутренним конфликтом каким-то. То есть вот это очень сложно, действительно. Сейчас так вот в эфире, ну, по сути, разрешить этот конфликт.
Тогда ближе к завершению эфира подходим. Давайте поговорим о тактиках, стратегиях работы с сопротивлением и как можно перестать это делать и выйти на какой-то новый уровень, прийти к тем изменениям, о которых мы говорим, о которых мы так сильно хотим.
Ну, прежде всего, допустим, мы показали это сейчас в эфире, да, то есть несколько последовательных этапов. Первый – это обнаружение сопротивления, просто его заметить хотя бы. Ну, вот, к примеру, как вы описывали с Фейсбуком, со стороны это уже видно, ну, к примеру, план был там, допустим, да, действия не происходят. Заметить это и признать. Да, окей, у меня было желание, оно есть и сейчас, к примеру, я чувствую, что у меня как-то дискомфортно, оно зудит у меня там, да, в общем, ну, как-то, в общем, я понимаю, что, блин, мне надо бы это сделать, но это не происходит. Увидеть это сопротивление, признать его, да. Вторым этапом, да, обнаружить, как я это делаю, за счет чего, каких действий, ну, к примеру, там, как я себя уговариваю, там, вот как про наркотики сегодня был, да, слушатель, как я с собой договариваюсь, к примеру, ну, вот, допустим, вот, последний раз, один раз можно, еще разок, чуть-чуть, и так, ну, к примеру, да, обнаружить эти привычки и задаться вот этим важным вопросом, не всегда на него человек может ответить сам, это чему я сопротивляюсь. Да, вот как мы сказали, страх, стыд, к примеру, да, каких изменений я боюсь, да, ну, условно говоря, и, соответственно, что? Сделать выбор. Вот как звонил последний слушатель, да, из которого родина Афганистан, да, и который говорит о том, что я в ситуации сложного выбора, но я взвешиваю риски, и я делаю однозначный выбор. Да, мне сложно быть нелегалом, но я предпочитаю быть нелегалом здесь, чем рисковать семьей, здоровьем и своей жизнью, в том числе там. Угу. Это сложный, но это некий, я слышу, по крайней мере, в этом звонке, более однозначный какой-то выбор, который уже перестает быть таким зудящим, таким вот конфликтным внутренне. И последнее, что можно сказать, это сложно, может быть, понять, но это так называемая, у нас есть теория парадоксальная теория изменений, собственно, в том, что изменения происходят обычно в той точке, когда человек принимает себя таким, какой он есть. Вот это, да? Ну, обычно нам трудно меняться, когда мы хотим быть не теми, хотим быть, точнее, теми, кем мы не являемся.
Угу.
Ну, там вот вы хотите, к примеру, да, вот там создать какой-то свой образ себя там каким-то смелым, я не знаю, там решительным и так далее, таковым не являясь, ну, являясь обычным человеком со своими сложностями и так далее. Когда мы признаем все свои ограничения и сложности, когда мы узнаем все свои слабые места, вот тогда обычно человек начинает парадоксальным образом меняться, не совершая при этом никаких специальных действий, не развивая у себя какие-то качества, которые, ну, ему не совсем присущи. Вот это очень важно. Через принятие себя эти изменения, собственно, и возникают. Сложная концепция, но, еще раз говорю, в терапии, в долгосрочной психотерапии, на ней основана вся наша работа, на принятии себя и узнавании себя. Вот это очень важно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотел бы спросить гостя программы. Угу. Он говорил о четырех категориях дел.
Да.
Как, с его точки зрения, выглядит наиболее оптимальная, ну, в общем, вот, доля внутри целого этих дел.
Угу.
И в его случае, для него самого в частности.
Угу.
Хорошо, вот. Спасибо. Антон, к вам вопрос.
Ну, вообще-то, неплохо бы держать и знать вообще первую категорию дел, важных и несрочных, чтобы они были неким жизненным ориентиром просто.
Mm-hmm.
Ну, чтобы это было некое осознанное понимание вообще, чего я хочу от жизни, чего я хочу, ну, вообще, кем я хочу быть, как я хочу ее прожить.
Mm-hmm.
Эти цели, понятно, могут меняться. То есть их, ну, еще раз говорю, важно, чтобы они были неким маяком, неким ориентиром, на который ты движешься и выстраиваешь что? Вторую категорию, к примеру, да, и третью, соответственно, тоже. То есть, условно говоря, там важных и несрочных, да, и неважных, но так, которые мы наделяем смыслом срочности, к примеру, да. Ну, условно говоря, вот, допустим, ну, если брать радио, то, к примеру, я могу отказаться от эфира, в принципе. Очень важно понимать, что вот, к примеру, неважные, но срочные дела – в данном случае эфир, к примеру, да,
угу.
Это не является чем-то смертельным, я могу от этого отказаться. Важно понимать, что ради больших целей, ради жизненно важных, которые, там, к примеру, здоровье, допустим, там, качество жизни, не знаю, там, гармоничные отношения, к примеру, самореализация и так далее,
угу.
Я могу отказаться, к примеру, даже от каких-то таких вещей, казалось бы, да, вот, ну, вроде как, тоже, казалось бы, важных. Ну, имея в виду, что, к примеру, если, допустим, у меня будет на кону сейчас там моя семья, допустим, мои отношения, глубина их и качество, и, допустим, ну, я не знаю, там, не дай бог, что-то случится, у меня будет эфир, к примеру, я, конечно же, к примеру, буду уделять внимание своим отношениям и своей жизни, скажем так, личной, чем эфиру.
Mm-hmm.
Мы говорили о трудоголизме, помните?
Был эфир.
Реально. Согласитесь, скверная идея, к примеру, да, угрохаться на работе, реализоваться как профессионал и при этом стать разваленной в 50 лет с инсультом.
Да.
Не очень прикольно. Или, к примеру, да, проигнорировать что-то важное, связанное с твоей жизнью, к примеру, там, с близкими, ради, к примеру, вот, ну, там, часа в эфире. Еще раз говорю, на чаше весов важно понимать, да, что стоит. Вот в этом плане очень важно, чтобы ваша повседневная активность, ну, какая-то профессиональная деятельность, в общем, ну, такая, рутинная, она была встроена все равно в большую жизненную цель, чтобы это, ну, вы понимали, для чего вы это делаете, для чего вы в этом эфире, для чего вы ходите на работу, к примеру, да, для чего вы зарабатываете эти деньги, эти 100, 200, 300 uh-huh. или больше тысяч, там, я не знаю, в месяц. Для чего? Вот это очень важный вопрос, наделение смыслом вот этой повседневной активности. То есть, еще раз я говорю, важные, несрочные дела, как фундамент для всех остальных. Не выпускать их из виду, быть с ними всегда в контакте.
Важный вопрос, последний, который хотел бы задать. Мы упустили его сегодня в конце первой части эфира и в начале второй. Это мы говорили о выученной беспомощности, когда человеку надавали по рукам, и он уже не может ничего больше в своей жизни делать, ну, или не может идти к тем изменениям. Чего делать такому человеку? Как с этим справиться?
Очень хорошо мне мой коллега, я помню, я его соблазнял этой выученной беспомощностью, я говорил ему: Леонид Леонидович, ну ничего, в общем, тут не работает, здесь вот, значит, вот в этом месте, где я живу, тут ничего, значит, не происходит, кризис, я ему говорил, в общем, ничего не... Он мне, знаете, что ответил?
Да.
Антон Леонидович, кризис начинается в голове. Я так обиделся, что он не поддержал мою соблазнительную идею, что вокруг все плохо, кризис, ничего невозможно сделать. И когда я это признал, что беспомощность прежде всего у меня, а я наделяю как бы окружение тем, что, в общем, как-то не в том я месте, в общем, условно говоря, тогда я, собственно, сделал те действия, которые, условно говоря, привели меня даже сюда в эфир, к примеру, я в Москве, и я сейчас, в общем, как-то здесь тоже что-то реализую. И это был выбор, я помню.
Спасибо большое. С нами вместе сегодня в студии в проблемах изменениях, в проблемах изменений и сопротивлению изменений сегодня разбирался представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Это была программа «Вместе с психологом». До встречи на следующей неделе, во вторник. До свидания.
До встречи, до свидания.